На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16 часов 7 минут. Это программа «Послужной список» на эхе Москвы. Мы уже не первый месяц, я бы даже сказала, не первый год изучаем, как устроены разные профессии, какие бывают у них представители, чем одна профессия отличается от сопредельных и так далее. И мы идем по алфавиту, и вот дошли до буквы «П» и уже обсудили портных, мы уже обсудили парикмахеров.
Поваров.
Мы уже с поварами поговорили, а сегодня мы будем разговаривать с прокурорами. Но в кои-то веки такая удачная ситуация, когда мы с прокурорами разговариваем совершенно без задней мысли. А просто, чтобы узнать, как у них дела вообще, как
они
устроены,
работают.
Да, как они работают. Мы, наконец, с Яной Маргасовой, это обозреватель газеты «Труд».
Здравствуйте.
И меня зовут Ольга Журавлева. Мы сегодня с Яной, наконец, хоть частично поняли, чем занимается прокуратура. Этим еще занимается Следственный комитет, Ян, на всякий случай. Запиши себе.
Все очень сложно.
Да, но в народе бытует такое представление, что прокурор – это тот, который обвиняет на процессе. Вот есть адвокат, который говорит, он хороший.
Защищает.
Да. А есть прокурор, который говорит, он плохой. На самом деле все не так просто.
Ну, это тоже входит.
Да, но это тоже входит. Обвинительную сторону на процессе прокурор, естественно, представляет. Прокурором или сотрудником прокуратуры может быть так же, как с почтой. Может быть только человек в рамках вот, прокуратуры.
Нельзя только быть, в рамках
прокурором
этой структуры.
На вольных хлебах быть
да.
Нельзя.
Но благо структура большая.
И, кстати, говорят, когда в американских фильмах показывают там штат Айдахо против Джона Смита, это, в принципе, прокурор, наверное, да, представляет государство. Он представляет государство, либо какое-то образование государственное, в данном случае штат. Так вот, мы решили понять, как люди попадают в прокуратуру. Выясняется, совсем не с детства они мечтают стать прокурорами, а все происходит по-разному. У нас есть три отставника. Это вообще такая нормальная ситуация, потому что на пенсию прокурора могут выйти через 20 лет.
Уходят рано.
Вот. И достаточно молодые люди, Игорь и Всеволод, один из Волгограда, один из Москвы. И военный прокурор, это другая специальность, человек более заслуженный, Владимир Анатольевич, с которым мы тоже поговорили. Но начнем мы все-таки с Игоря, который живет, как я напомню, в Волгограде, работал он, правда, в Саратове. И вот как он попал в прокуроры, послушаем.
Трудовая книжка.
Служил я, начиная от должности помощника прокурора районного. Был и прокурором района, и в итоге закончил я службу, ушел на пенсию с должности заместителя межрайпрокурора. Меня пригласили, когда я сдавал государственные экзамены в институте, заканчивал Саратовский юридический институт, пригласили участвующих в конкурс. В инвестиционной комиссии сотрудники областной прокуратуры пригласили работать в органы прокуратуры. Да вы знаете, меня вообще тяжело чем-то удивить. Но единственное, что я понял твердо, что то, что, хотя я институт закончил с отличием, то, что такие знания нам давали, они не были полными. Я думал, что я знаю все. А на самом деле, когда я пришел, много того, что я познал, оказывается, это в институте не преподают. Многие нюансы. Ну, открыл, скажем так, изнанка работы, то есть подноготка. Как эти документы добываются, как составляют, скажем так, механизм вот этот. То есть в институте дают фактуру. Как оно должно быть на самом деле? А как это все добывается, как это, скажем так, вот механизм составления, вот, доказательственной базы и так далее. То есть это, конечно, к сожалению, не дают в институт. Поэтому для меня это все, конечно, дико ново, дико интересно было. И, в общем-то, я доволен, что познал это все.
Я напомню, что это Игорь, который уже сейчас на пенсии, а работать он начинал по специальности в органах прокуратуры в начале 90-х, в 91-м году, если быть точной. Наш следующий герой – ровесник Игоря, Всеволод, с 92-го года на этой службе. И он тоже попал вот в те самые 90-е годы, когда ощущался острый кадровый голод.
Было 5 ставок следователей и 3 вакансии. Было всего 2 следователя. Я пришел, и тут же ушел один из следователей, мы остались вдвоем на 5 ставках. Вот, конечно, страшно было время, в производстве было... Ну, я имею в виду про следствие прокуратуры, тогда еще следствие было в прокуратуре, не как сейчас. Вот, объем был дел, ну, в производстве было, вот у моего коллеги было, по-моему, 25 или 26 дел. Это запредельное совершенно количество уголовных дел. У меня поменьше штук 10, это тоже запредельно. Я фактически попал в прокуратуру, но потом приглянулся. Вот, а так, из-за того, что просто не было кадров, которые бы желали идти работать. работы прокуратуры. Я как сейчас помню, а прокурор наш всем говорил, что вот практиканты, ну, чтобы они все обязательно характеристики свои визировали в него. И он каждого уговаривал, мол, уважаемый, ну, приходите, пожалуйста, приходите, поработайте, очень интересно, ну, хотя бы годик, ну, хотя бы два поработайте, потом дальше пойдете трудиться. Они все улыбались, получали свои характеристики, и больше их лица никто не видел.
Ну, вот такая была история во времена молодости Всеволода. Было упомянуто слово «следователь». Дело в том, что следователь прокуратуры – это вполне такое серьезная часть прокурорской работы. Кроме выступления на процессе в качестве обвинителя, прокуратура выполняет еще массу всяких других функций. И есть, кстати говоря, помимо той прокуратуры, которая там генеральная, вот сейчас у нас есть Следственный комитет прокуратуры, туда уже следователи все попадают. Существуют еще всякие разные специальные заведения, и в том числе, если вы сегодня слушали наш эфир, у нас была программа «Военный совет», и были приглашены военные юристы, и говорили о том, что вот есть специальная военная юриспруденция, да, юстиция. А вот Владимир Анатольевич, наш герой сегодняшней программы, он был как раз военным прокурором. И вот как он туда попал, это тоже очень интересная история.
У каждого свой путь. Если, допустим, говорить относительно меня, он у меня был несколько такой витиеватый. Я являюсь профессиональным военным, я закончил военное училище и начинал службу в качестве офицера в авиации. Тем не менее, получилось так, что в системе вооруженных сил есть такой орган дознания. И в каждой воинской части назначается дознаватель. Так вот, я как раз был одним из таких дознавателей, в принципе, что меня и привело в нашу систему. Естественно, для того, чтобы проходить службу в органах военной прокуратуры, необходимо высшее юридическое образование. В данном случае я закончил Украинскую юридическую академию много-много лет назад, перешел на службу в органы военной прокуратуры.
Вот Владимир Анатольевич рассказал, как он из летчиков превратился в прокурора. Вот так бывает на самом деле. Я только забыла совсем, что у нас, естественно, есть телефон для связи. +7 985 970 45 45. Вы можете присылать сюда свои реплики и замечания, а также вопросы. Нам уже напомнили, что да, действительно, дело возбуждается и прекращается, а не открывается и закрывается, пишет Лариса из Казани.
Лариса.
Вообще с терминологией у юристов вообще все очень серьезно. Они даже говорят не возбуждено, а возбуждено, и не осужден, а осужденный. Но это уже, так скажем,
местный профессиональный
сленг. Да. А Евгений из Пензы, спасибо вам большое, напомнил знаменитую песню «А на черной скамье». На скамье подсудим. Да. Это было во вторник. Прокурорская дочка и какой-то жиган. Это моя версия этой же песни. Но теперь мы постараемся все-таки собрать кое-какие сведения.
Да, резюмировать.
И резюмировать.
Фокус труда.
Давай, что трудовой коллектив наработал?
В Российской Федерации полномочия прокурора определены федеральным законом о прокуратуре и статьей номер 129 Конституции Российской Федерации. Это очень важно.
Да, понятно.
В России,
откройте прочитать.
Да, в России прокурор участвует в рассмотрении дел судами, опротестовывает судебные решения, приговоры, определения, а также акты, принимает участие в правотворческой деятельности, возбуждает производство об административном правонарушении и осуществляет надзор за исполнением законов. Осуществляет он на территории своего подведомства, поэтому прокуратуры бывают областные, районные, городские, то есть все вот...
И генеральные.
Очень структурировано. В самой системе прокуратуры есть, как ты уже сказала, Следственный комитет при прокуратуре.
То есть, я прошу прощения, совсем недавно были следователи прокуратуры в самой прокуратуре.
Да,
да. А теперь есть Следственный комитет.
Это вот самое новое, да.
Да, новинка.
Самое свежее. Прокуратура субъектов Российской Федерации, городов, районов, территориальной прокуратуры, военная прокуратура. Есть еще специализированные транспортные, природоохранные и иные. Есть научные и учебные учреждения прокуратуры и редакции печатных изданий.
Вестник генпрокуратуры.
Самое интересное, если в 90-е годы, как мы выяснили, был кадровый голод, то сейчас это очень дефицитная, скажем так, профессия. Наоборот, то есть дефицитная для тех, кто хочет стать прокурором. Потому что прокуратура не испытывает кадрового голода. Большинство выпускников юридических факультетов могут начать свою карьеру следователями прокуратуры или помощниками прокуроров. А вот сейчас, чтобы стать прокурором, иметь такую должность, нужно отслужить не менее 10-15 лет.
Ну, на самом деле, хорошо это или плохо, то, что нет кадрового голода, это еще большой вопрос, потому что вот люди, служившие достаточно давно, говорят, что сейчас ситуация меняется не в лучшую сторону, именно с качеством этих вот людей, которые приходят работать.
Но смотри, есть еще большой блок, кого не берут работать
кого
в прокуратуру.
Кого не берут в прокуроры? Давай.
нужно быть только гражданином государства, в котором ты хочешь служить прокурором. Нельзя быть прокурором, если было какое-то решение суда о недееспособности, если лицо имело судимость, любую, вообще любую.
То есть даже там по разбору в ДТП?
Ну, там, если
суд был, да,
если был осужден, а не осужден, ну или
так,
осужден.
Понятно.
Если имеет какое-то заболевание, которое, то есть медицинское заключение может быть ограничением, нельзя состоять в близком родстве с работником органа или учреждения прокуратуры.
Как же, а жениться прокурор на прокуроре может?
Я не знаю, может ли жениться прокурор на прокуроре, может быть, нам сейчас ответят. Но нельзя будет служить вот в одном, как сказать, в одном этом заведении. И лица принимаются на службу в органы прокуратуры сейчас, чаще всего на срок 5 лет, и потом продлевают контракты.
Да. Все-таки мы разберемся. Мы уже поняли, что есть специализированная прокуратура, занимающаяся какой-то спецификой. Я попыталась понять при помощи Владимира Анатольевича, за что ему большое спасибо, чем занимается конкретно военная прокуратура.
Порядок поднадзорности, подследственности тех дел или правонарушений, которые поднадзорны органам военной прокуратуры. В любом случае, если он на момент совершения противоправных действий состоит на военной службе, им будут заниматься органы военной прокуратуры. Ежели, допустим, у него имеются сообщники, гражданские лица, в любом случае, если хотя бы один является военнослужащим, это компетенция органов военной прокуратуры.
Так, теперь еще один вопрос по поводу военной прокуратуры. Понятно, если хотя бы один из преступников военнослужащий, это ведомство военной прокуратуры.
Да.
Там еще есть особые вещи, такие как устав, который действует только для военнослужащих, и тоже является, как это называется, образующим документом.
Ну, и знаешь, и вот были же у нас и Кавказ у нас был горячей точкой, да. Да. Были военные действия, и все это тоже военная прокуратура, она следит за соблюдением законов в ходе военных действий. Они сами принимают участие в военных действиях, они получают награды, они гибнут, и все вот, все вместе с военными.
Я хочу сказать, что, к сожалению, не дозвонилась до человека, который прислал анкету, который служил как раз вот в военной прокуратуре именно в Чечне и на Северном Кавказе в нескольких местах. Но, тем не менее, возвращаясь к гражданской прокуратуре, и вот мы каждый раз, когда смотрим кино, не понимаем, почему вот в одном случае на преступление, на труп выезжают какие-то разгильдяйские такие милиционеры, как бы их там ни называли, а в другом случае выезжает такая красивая девушка-следователь. Такая прям вся из себя, следователь прокуратуры. У нее синяя форма, такая вот ярко-синяя, васильковая.
Возможно, она дежурит в тот момент.
Она, да. Вот в одном случае нам про преступление рассказывают с участием вот этой вот девушки, которая раскрыта, в другом случае какие-то вот молодые
оперативники.
Люди. Да, и непонятно, как вот это все происходит, где связь. Ну, Игорь мне, конечно, попенял за то, что я ничего не понимаю в этом деле, но был так добр, что объяснил, как последовательно происходит вот от преступления до прокуратуры, как вот эта дорога идет и кто туда попадает, и какие преступления туда попадают?
Когда поступает сообщение, допустим, в органы милиции, произошло, ну, давайте конкретику говорить, то есть, допустим, произошло разбой, сотрудник милиции видит, ага, то есть это подследственность наша. Он, есть там, господин действующий лица, оперативная группа, он ее вызывает, они едут, так сказать, и смотрят. Если они приезжают на место и видят, что там, кроме разбоя, допустим, труп лежит с ножиком, скажем так, ну, грубо выражаясь, в спине, все понимают, что это убийство. То есть звонит следователь прокуратуры, господин следователь, подъезжайте, это тут дело вашей подследственности. Он подъезжает, начинает осмотр места происшествия, и, в общем-то, и все. Оперативник сам самостоятельно оперативно-розыскные мероприятия, в общем-то, не будет проводить, потому что там четко есть запись в ОПК, что только по поручению следователя, МВД или прокуратуры, либо другого органа оперативники могут работать. Есть закон о оперативно-розыскной деятельности. То есть, если есть такое поручение следователя, а в некоторых случаях, кстати, и без поручения, но до возбуждения уголовного дела, если есть соответствующие признаки преступления в этом сообщении, оперативная служба, большой перечень у них, они имеют право заводить оперативные какие-то материалы, дела, и в рамках их уже действует. Цель одна – выявить, раскрыть преступление, а в некоторых случаях и предотвратить его.
По-моему, Игорь все доступно объяснил. Раскрыть преступление, если оно относится к сфере деятельности.
И к его территории.
Да. Соответственно, вызывают того прокурора, который занимается именно этой категорией дел, то есть особо тяжкими преступлениями на этой территории.
А вообще, знаешь, еще прокурор, поскольку он осуществляет постоянный надзор, то он имеет право к доступу в любые помещения,
Это интересный аспект. Да. Он в любые помещения, у него
вызвать
есть...
Вызвать любого человека для дачи показаний или разъяснений, и, насколько я знаю, все это... Только достаточно показать корочку.
Да. По поводу прокурорской корочки и того, что она дает, мы обязательно поговорим, но в следующей части нашей программы, после новостей. А сейчас пока Всеволод, можно сказать, резюмирует вот эту вот историю и говорит, что профессия-то, в общем, очень хорошая, потому что это как раз вот та самая романтика, про которую мы в книжках читаем, это напрямую относится к следователям прокуратуры или вот нынешнего СКП. Потому что все, что вот вы хотели бы, да, логические загадки, расследования, там, подумать, допросить, расколоть, это все как раз оно и есть. Поэтому не надо думать, что прокурор, он только в синем костюме на процессе стоит, такой скучный. Ничего подобного. Ну вот, какая еще эта профессия, сейчас Всеволод расскажет.
Это дает, конечно, определенный адреналин в крови. Это дает, так скажем, решать вечные ребусы, разгадывая преступления. Это дает, ну и знание закона. К сожалению, закон вот здесь, это знание уголовного права, оно в теории, так скажем, общая юриспруденция. Это очень маленький участок. В основном-то, конечно, юриспруденция охватывает цивильное право. И почему, кстати, вот возникает проблема у многих следователей, которые уходят из органов прокуратуры, из МВД, да, пристроиться, так скажем, на гражданке, как мы это называем. Тот, кто прекрасно знает, как раскрыть убийство или, например, там, расколоть какого-нибудь взяточника, зачастую не востребован в общей, так скажем, юриспруденции. Адвокат, во-первых, надо себя внутренне перестроить, что ты уже переходишь на другую сторону баррикад. Это, во-первых. А во-вторых, адвокатура – это адвокатов много. Я имею в виду, а где клиенты именно криминального найти? Адвокат востребован в том числе и цивильного права. Вот, и в основном цивильного права. Как пример, мой один друг ушел из прокуратуры. По диплому мы все юристы. Он ушел из прокуратуры и пришел в крупную компанию. Там вот с хедхантером был такой разговор о том, что, конечно, это очень интересно, это убийство, там, да, мы вот телевизор смотрим, там, тюрьмы, там, преступники, маньяки, да-да-да. Но вот вы знаете, нам, вообще-то, специалист нужен по международному арбитражному праву. Пошел в другую компанию, бац, а там специалист по ценным бумагам нужен. Тоже, в принципе, юристы, понимаете?
Вот такая вот печальная история.
Конечно.
Да, что Всеволод, на что обратил наше внимание, что когда человек долгие годы отработал вот следователем прокуратуры или прокурором, или там помощником прокурора, прокурорским работником, то у него все-таки специализация достаточно узкая. И поэтому сказать, что юристы везде нужны, и пойти там куда-то работать, довольно сложно. Хотя Всеволод рассказал, что когда-то он расследовал какое-то тоже преступление, связанное с убийством бизнесмена, и ему пришлось заняться акциями и всякими там делами, ну и заодно занялся самообразованием, так что по выходе на пенсию у него были уже более широкие перспективы.
Ну вот что касается работы в каких-то крупных компаниях, в структурах собственной безопасности или внутренней безопасности, то такие сотрудники как раз очень
приветствуются, да. Так вот, когда мы наконец поняли, разобрались с юрисдикцией, собственно, прокуратуры, я задала вопрос Игорю. Наверное, получается, что вот как раз следователи прокуратуры сталкиваются с самыми страшными преступлениями, потому что это самые тяжкие преступления. Ну, а оказывается, у этой медали тоже есть две стороны. Игорь сейчас об этом расскажет.
Самое страшное и самое тяжелое, но в некоторых случаях не самые сложные заказы. Потому что следователи прокуратуры, не скажу, что все, но часть из них находится, и это, кстати говоря, по моему понятию, даже несколько развращает следователей, в привилегированном положении. Потому что, если, допустим, взять кражу, их много. Вот будем говорить о следователях милиции. Основной вал какой-нибудь там? Кражи. Кражи против преступлений, против личности. Как правило, эти преступления, в общем-то, они нифига скрываются. И большой процент, если посмотреть статистику. Вроде как оно вот легкое, ну, кто-то набил другому морду, да? Или кто-то, допустим, что-то украл там из квартиры. Вроде легкое, но их много. И они тяжело в доказывании, потому что этого человека нужно найти, нужно доказать. А когда, допустим, вот если взять убийства, да, они там, там тяжкие, особо тяжкие. Ну, как правило, там в большинстве случаев, не побоюсь сказать, что если больше половины, это бытовая преступность. То есть выезжает, этот уже человек там сидит, уже во всем сознался. И следователь, скажем так, он выполняет, как правило, механическую работу иногда. То есть там, скажем так, творческая работа следовательской как таковой и не бывает. Иногда и по особо тяжким преступлениям. Но это я не говорю, что за все преступления, но, как правило, так происходит.
Вот так.
Интересно.
То есть бывают и действительно захватывающие кровавые драмы, а бывает самая простая бытовая поножовщина, в которой и так все ясно.
Которую
и уже
надо
преступник
просто
сидит непосредственно
правильно
здесь.
Правильно оформить.
Да, ну, правильно оформить, грамотный юрист, это для него не самая сложная вещь. Есть еще много всяких аспектов этой профессии, но вот Владимиру Анатольевичу, как человеку с большим опытом, я задала вопрос, который меня вообще всегда интересует применительно к юристам. И то, что у нас, кстати, на радио «Эхо Москвы» тоже часто обсуждается, например, в программе «Кейс». Законность и справедливость. Закон, понятно, он бумага, да, нам писаны буквы и все такое. А человек внутри себя всегда как бы остро ощущает, да, вот это будет законно там, но несправедливо или еще что-то.
То есть такой
вот
внутренний конфликт.
Да, вот как прокурор ощущает, что важнее все-таки, он справедливость вершит или законность? Вот об этом Владимир Анатольевич.
Основная функция прокуратуры – это надзор за исполнением законов. Закон всегда имеет верховенство. Понимаете, справедливость – это категория, она оценочная, вот так можно сказать. В любом случае, первоначально всегда идет оценка законности действий. Будь то следователь, прокурор или же судья, каждый, кто работает с конкретным лицом, с конкретным правонарушителем или уголовником, он все то, что он видит, все то, что он расследует, все то, что он получает, какую информацию от этого субъекта, он пропускает через себя. Поверьте вот мне на слово, я очень много лет прослужил в органах военной юстиции. Выходишь после работы, после такой серьезной, если работы, вымученной, все мысли сосредоточены вот именно на том, с чем ты работал, по закону или по совести. В любом случае, все это пропускаешь через себя, через свое сердце, сопоставляешь себя, как бы ты поступил в том или ином случае, а почему он это сделал. Наверное, следует сказать так, что прокурор считается состоявшимся и может назвать себя прокурором только тогда, когда он сформировался как личность, сформировался как профессионал. Даже вот высказывание прокурора, пусть это будет дано среди друзей, пусть будет дано среди какой-то широкой аудитории, слово прокурора сказано. Оно должно иметь особый вес. Оно должно быть взвешено, потому что оно воспринимается от лица, которое представляет закон в нашем государстве.
Вот так. Прокурор – это говорящий, ходячий закон. То, что внутри он себя чувствует, это отдельная совершенно история. Но,
человек и закон.
Самое главное, да. Человек и закон в одном флаконе – это и есть прокурор. Вот так. Девушки напоминает нам Ирина из Самары. Суд по разбору ДТП – это административное производство, а судимость – это приговор по уголовному делу.
Спасибо.
Спасибо большое. Я просто думаю, что ДТП еще может быть все-таки и с уголовным делом связано, не дай бог. Тогда уже, конечно, в профессию не попадешь. А что такого привлекательного в этой профессии? Кто эти люди, которые хотят быть прокурорами, спрашивает Митёк. Нам тоже это очень интересно. И мы вот с этими как раз людьми пытаемся об этом поговорить, поговорим об этом после новостей. А Дмитрий из Пензы нам напоминает, что девушка в прокурорской форме так похожа на стюардессу, что хочется заказать ей товар дьюти-фри. Ну, у всех разные ассоциации. Действительно, форма прокуратуры, я считаю, очень красивая. Во всяком случае, то, что нам показывают по телевидению, это элегантно.
Кстати, у военных она зеленая.
У военных прокуроров, да, у них своя форма. А вот насчет экологической, вот этой вот, как это, природоохранной прокуратуры, я даже не знаю, должна быть зеленая в листик такая, или в цветочек. Но это мы уже фантазируем. Программа «Послужной список», говорим о профессии прокурора. Яна Маргасова и Ольга Журавлева ждут вас здесь после новостей.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35, послужной список продолжается. Яна Маргасова, обозреватель газеты «Труд».
И Ольга Журавлева, «Эхо Москвы».
Наша тема прокурор. Да, мы тоже напряглись, когда поняли, что дойдем до этой профессии, но нам тоже было интересно. И вот вопросы, которые нам задают на СМС, они и нас тоже интересуют. Плюс 7-985-970-45-45. Видеотрансляция, кстати говоря, если кому интересно, тоже есть. Можно увидеть нас, двоих, без прокурора и не в форме прокурора. Мы уже оценили, что многим нравится прокурорская форма. А нам еще и прислали сведения от РР о зарплатах. В этой самой сфере. Они действительно неплохие зарплаты. Это, кстати, ответ на вопрос Митька, что такого привлекательного в этой профессии. Уж это точно. В этом смысле все в порядке. Вот. И еще был задан вопрос, который касался того, что почему нетрезвого прокурорского нельзя отстранять от управления автомобилем, спрашивает Сергей из Ростова. Ну и вообще о всяких таких вот благах, которые прокурорские работники имеют просто по статусу своему. Мы сейчас об этом тоже поговорим. Но для начала, естественно, о зарплате.
Платежная ведомость.
Давай сравним твои сведения и сведения РР.
Ну, я сразу отвечу РР, что плакаться никто не будет, что сотрудники прокуратуры имеют зарплату на порядок выше всех других правоохранительных органов. Но вот интересно, сама система ставок. Оказывается, она зависит от оклада генерального прокурора. И, соответственно, вся шкала зарплат выстраивается в процентном соотношении от оклада генерального прокурора Российской Федерации.
А у всех остальных в стране должно быть в зависимости от оклада президента?
Нет, от оклада президента зависит оклад главы Верховного суда. Соответственно, от процентов главы Верховного суда зависит оклад генерального прокурора. Все в процентах. Но, тем не менее, есть некоторые цифры. Так, следователь и помощник прокурора имеют примерно одинаковую зарплату. В среднем по стране, опять-таки, да, мы не учитываем региональные какие-то надбавки. Надбавки за должности, за звания, если это военная прокуратура. Вот просто средние цифры, какие имеем.
Но у них тоже свои есть звания, за них тоже надбавки.
Тоже надбавки, да. И премии у них есть, и 13 зарплаты, насколько я помню.
И паучная система у них есть, между прочим.
И все-таки о цифрах. Значит, да. Следователь и помощник прокурора в среднем получают 40-50 тысяч рублей. Заместитель прокурора около 70 тысяч рублей. Прокурор от 85 тысяч рублей зарплата.
Вот рассказываю, что пишет РР на наш СМС. Если будут плакаться, как он писал. Никто не плакался, честно вам скажу. Зарплата старшего советника юстиции 60 125 рублей 73 копейки. Пенсия 29 тысяч. 809 рублей 55 копеек. Мне очень нравятся подробности.
То есть, возможно, не просто там РР, кстати, сам
мне кажется,
был старшим
РР знает, о чем говорит.
Да.
Хорошо. Значит, вы даже себе не представляете, какое влияние на общество может оказать ваша передача о профессиях, пишет Дмитрий
Спенцев. Мы сеем добрые и вечные.
Мы стараемся. Во всяком случае, хотя бы разумное, если уж доброго и вечного не получается.
Увидеть прежде всего профессию.
А при чем здесь следователь? Одно ведомство, там и секретари служат. Нет, следователь прокуратуры, он сотрудник, прокурорский работник. Как, при чем здесь? Вполне даже причем. Это вот можно быть следователем, потом быть там, не знаю, помощником прокурора, потом там еще что-то. Это все одно другому не мешает. Секретари служат, но это совсем другая история.
Это канцелярия.
Да. Так вот, возвращаясь к теме и ДТП, в которых там у прокурора какие-то особые возможности, и вот этой корочки.
У них есть так называемый иммунитет перед административной юрисдикцией.
А, вот. Так как ДТП, как нам напомнили, это административное нарушение, то вот перед этим то есть можно напиться пьяным и ругаться в общественных местах, и тебя не имеют права повязать, если у тебя есть корочка. Правильно я понимаю? Это же административное нарушение?
Казалось бы, да, но...
Ну, нехорошо, я понимаю, это все претит.
Вообще,
твое чувство справедливости возмущается.
Кстати, я таких прецедентов особо и не слышала.
Скрывают? Наверняка. Так вот, Всеволод рассуждает о том, какой, где находятся в иерархии правоохранителей прокуроры, сотрудники прокуратуры, и какой властью они обладают, и как она на них, кстати, влияет, тоже интересно.
В сфере, например, МВД и прокуратуры, прокуратура всегда считалась белой костью. Потому что и ранее, до создания Следственного комитета при прокуратуре, в любом случае все свои решения милиция должна была согласовывать с прокурором. И указания прокурора всегда являлись для милиции обязательными. И, соответственно, для следователя прокуратуры также. Вот. Но следователь прокуратуры стоял все-таки ближе к оку государева. Он был с прокурором. Поэтому, так скажем, и зарплата у нас больше до сих пор. Что, кстати, одним из камней преткновения является создание единого следственного комитета. И кадров нас меньше, и, соответственно, квалификация, специализация наша. Ну, я имею в виду то, что называется подследственность. У нас несколько иная. У нас тяжкие, особо тяжкие преступления. У нас убийства, у нас тяжкие телесные со смертью, у нас изнасилования, у нас, которые, естественно, находятся вне юрисдикции следствия МВД. Поэтому мы вот по сравнению с МВД считались всегда, так скажем, белой костью. Что я не скажу, что это хорошо. Это, ну, как-то так исторически сложилось. Ну, и, так скажем, и в численном составе у нас гораздо меньше прокурорских. Громадная проблема, когда, простите, 22-летнему мальчику, который только что закончил институтик, вручают удостоверение работника, например, Следственного комитета или, как раньше, прокуратуры, и он уже может вызвать, он может отправить сотрудников милиции, чтобы доставили, он может допросить, может задержать. И это надо быть очень хорошо психологически к этому подготовленным и не упиваться той своей, хоть и маленькой, но очень серьезной властью. Представьте себе, да? Да и взял, да задержал, и поднялся, да в камеру его на двое суток. Посмотрим сейчас, добудем доказательства. А какой стресс для человека? Его бац, и засунули за решетку. Он только что, простите, по улице шел. Конечно, нужно обладать при этом очень хорошим внутренним стержнем. Тебе доверяются, конечно, очень большие полномочия по сравнению с другими. И некоторые, к сожалению, как вы видите, по практике, к несчастью, сейчас и средства массовой информации не всегда ими правильно распоряжаются.
Да, конечно, гражданская позиция и психологическая подготовка. Это
Ты знаешь, я когда слушаю Всеволода или того же Игоря, или Владимира Анатольевича, я очень сожалею, что это бывшие прокуроры. Вот главное, о чем я думала всю дорогу. Мне очень жаль, что вот эти люди сейчас не вершат правосудие и не наблюдают за соблюдением законности там, в тех местах, где они это делали. Ну вот, как власть развращает, вы уже слышали. И Всеволод это абсолютно осознает. Ну, здесь у нас традиционная рубрика.
Выговор с занесением.
Мне кажется, ее так все ждали.
Практически все интересное, что нам рассказали наши прокуроры, относится к истории с выговором. Потому что, да, действительно, много есть всяких штук. Есть ощущение власти, есть давление на органы правопорядка, которое происходит постоянно
есть
с разных
довольно
мест.
Узкий контингент, с которым ты общаешься.
Есть, да, есть mm-hmm. какой-то зауженный коридор, да. в котором ты живешь. Об этом тоже поговорим. Есть проблемы нераскрытия и громкие преступления, которые мы наблюдаем уже там 15-20 лет, о которых непонятно вообще, что как бы там, кто виноват и как получилось. Ну, о власти Игорь скажет тоже несколько слов.
Мало того, что она возникает, она, скажем так, и затягивается. Надо просто родить в себе дракона. Главное не пропустить тот момент, когда власть начинает развращать. Нужно себя держать всегда в тонусе. В профессиональном, в моральном, в политическом тонусе. Поселедка, грязкая же, она затягивает. Власть, она затягивает, она может развратить очень сильно. Поэтому надо этого опасаться. Ну, я думаю, в общем-то, и у всех бывает, что не обязательно в орган прокуратуры. Главное быть всегда начеку и контролировать себя со стороны. Прислушиваться, то есть к мнению окружающих, какой-то критике и так далее. Надо быть человеком.
Я думаю, что Игорь сказал важные слова. Рецепт. Это в помощь начинающим прокурорским работникам, и не только прокурорским, я так думаю, подумать человеком. О такой тоже вещи. Как звездная болезнь у артистов, извините меня, эстрады или там еще кого-нибудь, точно так же существует опасность. Человек вообще подвержен такой опасности, да, втянуться.
Соблазнам.
Да. Я уж не говорю про то, что вообще совесть надо иметь всем, представителям всех профессий и всех конфессий. Но есть еще одна опасность в этой профессии, опять же, если вы думаете, а не пойти ли мне в прокуроры? Подумайте сейчас, есть такая удивительная вещь, как узость вот этого самого коридора и кругозора, которая просто профессиональная деформация, которая происходит с человеком достаточно быстро. И Всеволод размышляет на эту тему.
Да, наблюдается и человеческая деформация. Это, прежде всего, подозрительность, склонность к неверию всему и вся, в том числе и на бытовом уровне, оценочность любой информации, которая туда поступила, негативный взгляд на происходящее событие в любом смысле, поиск какого-то двойного дна во всех событиях, в том числе и бытовых. Это есть, и чем дальше, тем больше. Ведь у меня жена у самого следователя прокуратуры. Уже в прошлом. А так, не у многих прокурорских хорошо складывается семейная жизнь. Каждый день сталкиваешься только с негативом. Позитива ничтожно, только негатив. Ведь никто же, извините, в прокуратуру не придет рассказать о том, что у него сегодня, как он удачно там сдал экзамен, или как прекрасно он построил там дом и посадил дерево, да? Все живут с тем, что «а, вот у меня, а вот меня, а вот» и понеслось. Со всех сторон требует результат. Но вы за это прекрасно знаете, что такое палочная система. Она не миновала и прокуратуру, и цветет сейчас пышным цветом. Ситуация постоянного психологического стресса, постоянной готовности быть к любому повороту событий. Вы знаете, вот я ушел из прокуратуры, слава богу, мне никто ночью не звонит, меня в 3 утра не тянут на какой-нибудь гнилой труп, мне не кричат о том, что тебе через 15 минут докладывать по сводке, что-нибудь тут. Господи, когда я ушел, и, так скажем, первые месяцы мне позвонили ночью. Дежурный доверитель милиции докладывает. Значит, у нас? Я говорю, не у нас, а у вас. А я уже, мне все это не нужно. И, конечно, это постоянный стресс и постоянная давление, которое, ну, как кто с ним справляется? Как кто?
Вот так. Слово «давление» было произнесено. Давление бывает разным, в том числе и когда начальник тебе намекает, что надо сделать то-то и то-то. В том
а
числе...
работает, правда, в адском графике.
Это действительно так, и давление бывает и чисто психологическое, и, наверное, какое-то более такое осмысленное, но бывает и вот такая форма давления, о которой рассказывает Игорь. Во всяком случае, он думает, что это можно считать давлением.
Форма давления ведь разная бывает. Бывают намеки, бывают конкретные указания. И опять, что понять форму давления? Понимаете, если у меня, как у юриста, мнение, что там, допустим, есть то 11-я часть 4-я, а это причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека, а у вышестоящего прокурора есть мнение, что это, я подчеркну, при трупе, имеющемся у нас, это легкие телесные повреждения у живых лиц, то как это назвать? Я, например, до сих пор сам не знаю, как это можно назвать. Когда ты говоришь, ребят, здесь труп, здесь фактически скрытое убийство. А тебе говорят, да ты чего, какое это? Это 115-е. Это он сам потом по другим причинам умер. Как сказать, с объективной точки зрения, это спор юристов. Но спор побеждает, как известно, если это происходит в административной системе, побеждает кто выше. Да, дают указания, иногда бывает устное. Вот это вот здесь вот легкие телесные повреждения. Я вот, собственно говоря, из прокуратуры тоже по этому поводу и уволил. И я считал, что вот тот пример, который я вам приводил, я считал, что это незаконно, написал соответствующий рапорт и, в общем-то, уволился. Хорошо, что у меня выслуга была. Я вот уволился на пенсию. Я написал соответствующий рапорт, доложил прокурору, что не могу работать в органах прокуратуры, поскольку такие вещи старят. И ушел на пенсию, и сейчас отдыхаю.
Это в ответ, кстати говоря, тому человеку, который пишет нам длинное сообщение, оно все равно не пролезает целиком, в СМС не помещается. Да. И пишет нам, что никаким отстаиванием справедливости и законности работники прокуратуры на самом деле не занимаются, пусть выступающие и бывшие работники прокуратуры не врут. Разные бывают выступающие в том числе.
Вот мне нам, кажется, послушав
да,
все, что они
удалось,
говорят.
Удалось услышать таких работников прокуратуры, которые занимались именно этим.
И
для
не
которых,
врут.
Да, для которых законность это очень важно. Вот пишет нам тоже, телефон есть, а как к вам обратиться-то? Я в этой системе отработал 12 лет, она очень деградировала, жалко. Соглашусь, это, кстати, к разговору о том, что мне рассказывали бывшие сотрудники, как-то, которые приходили, вот их просили, отличников, заманивали просто поработать в прокуратуру. Сейчас, как ты говоришь, кадрового голода нет. И приходят люди совершенно с другой мотивацией и по другим причинам.
По причине, выше изложенным,
это платежная ведомость СМИ, и по причине власть СМИ тоже пункт вот этот. Во сколько лет на пенсию, спрашивает нас дорогой далекий друг. Вот наши, как это называется, собеседники в 43 года находятся на пенсии, потому что пенсию они выслуживают.
Выслуга лет и...
20 лет, и можно выходить на пенсию. Зависит от того, когда начнешь.
А если принимал участие в каких-то военных действиях, то там еще... Год за три было, потом.
Ну, в общем,
год за два.
Да. На самом деле можно раньше выйти. А вот Дмитрий из Пензы пишет: по-честному, прокуроры честные трудоголики.
Факт.
Не знаю, иронизирует ли Дмитрий, но честные прокуроры наверняка честные трудоголики. Вам только что рассказывали про то, что в 3 часа ночи вам звонят с пульта, чтобы сообщить, что пора поглядеть на труп. Вот это еще... не до всех удовольствие, прямо скажем. Не все любят.
И вопрос, почему у прокурорских работников бесплатный проезд в общественном транспорте. Но, во-первых, это их соцпакет, а во-вторых, эти сотрудники всегда находятся при исполнении. И, соответственно, если
они просто так никуда не едут.
Как правило, да.
А под Нарофоминском есть прокурорское село. Там дачи прокуроров, пишет Ольга. Все прокуроры переругались там. Нервная у них работа. И разрезка тоже нервная.
С соседями вообще сложно быть.
А когда они еще все из твоей же структуры и тоже так же мрачно смотрят на мир, то, наверное,
вышел
вообще...
на балкон, и тут они.
Да, есть еще одна проблема. Мы с выбором, на самом деле, не закончили. Проблема нераскрытия. Я пыталась выяснить у Игоря, в чем же все-таки причина, почему не раскрывается преступление? Потому что злые люди не хотят, чтобы они раскрылись, или потому что их реально невозможно раскрыть? Просто вот, ну вот бывают такие вот ужасные преступники. Если учесть, опять же, что дел много, следователей мало, времени тоже мало, есть определенный порядок, и там еще масса всяких вещей. Плюс добавить непрофессионализм части людей, которые в этом принимали участие. Плюс там еще какие-то проблемы. Ну, в общем, на самом деле не так, чтобы прям вот где-то написано, что вот это мы не раскрываем. Нет, такого на самом деле нет. Но проблема нераскрытия существует, говорит Игорь.
Просто, скажем так, обстоятельства иногда так складываются, что не раскрываем преступление. Бывает такое, как взять, допустим, какие-то там того, убийства того же Лисики. Оно может быть раскрыто, скажем так, в оперативном плане. То есть добыто оперативных сведений о том, что да, конкретно этот человек что-то заказал, что-то проплатил. Нам известен даже, может быть, и лицо, опять, оперативного каких-то материалов, оперативных источников. И мы знаем конкретно, в принципе, может, даже там какие-то конкретные есть аудиозаписи, видеозаписи. Но доказать это все это иногда бывает невозможно. Эта проблема очень многообразна. Проблема раскрытия, проблема доказывания преступлений – очень большая проблема, и она и каких-то вот рецептов, каких-то уже алгоритмов действий иногда сложно придумать. Оно преступление друг на друга не похоже. Процесс, я поэтому говорю, творческий. Творческий процесс, как следствие себя поведет, есть у него заинтересованность, нет у него, допустим, большой нагрузки, он может уделить, допустим, какому-то преступлению. преступления. А во-вторых, еще и сроки. Сроки прошли, дело приостановлено. Иногда, скажем так, если потерпевший продолжает писать, тыркать, как-то торкать, продвигать это дело, иногда бывает просто-напросто, что... А сколько их таких дел? Их же полно. Я вот сколько вот не работал в прокуратурах, огромное количество дел, иногда и перспективные даже. Надо работать, надо раскрывать, надо искать. Они же пластами лежат. Эффективность правоохранительных органов – это раз. Проблема нераскрытия преступления особо тяжкие – это два. Она есть, она, думаю, и до нас была, и при нас была, и после. Ответ на день все ушел, я думаю, она и будет однозначно. Но то, что эта проблема есть, об этом можно и нужно говорить.
Спасибо Игорю за то, что он об этом сказал. Проблем нераскрытия существует, и причин, естественно, масса. А нельзя этого не признать, даже если сейчас уже, так сказать, по выходе на пенсию все вроде бы выглядит как-то так уже немножко отдаленно. Но я считаю, что есть и такая вот, ну, помимо объективных причин, да, вот о которых Игорь говорил, наверняка существуют в любой работе вот такие вещи, когда вот, ну, не получается.
Ну, как же?
Ну, не получается. Нужно только учесть, что все-таки достаточно большое количество дел, так или иначе, все-таки кто-то раскрывает.
Рано или поздно.
Да, рано или поздно. А когда вам кажется, что вот я знаю убийцу, и вот он ходит по улицам, почему его не хватают, значит, не могут доказать.
Конечно.
Это для нас кажется очевидно,
знать,
что мы ему схватим за руку.
Это
да,
совершенно
знать,
разные, вещи.
Разные вещи. А опять же, как выше было сказано, прокурорские работники, они надзирают за законностью, и они нарушают закон просто как-то не положено им по статусу. Хотя, наверное, всякое бывает. Так, на сайт... На сайт компромат.ру пятна на синем мундире. Да кто бы сомневался, что компромата полно. Так, следователь и прокурор – это разные профессии. Есть прокурор, собственно, прокурор, а есть работники прокуратуры. Мы сегодня говорим о работниках прокуратуры в целом, потому что очень часто раньше вообще прокурором не становился человек, который не был следователем прокуратуры.
Было такое.
Сейчас бывает по-другому. Но, тем не менее, в конце нам хотелось бы поговорить о каких-то о положительном, о хорошем. Вы просто послушайте людей, которые говорят, и поверьте, что наверняка такие люди еще есть на свете. А это главное. Поэтому здесь у нас...
Доска почета.
Так, Владимир Анатольевич, который, как я вам напомню, уже рассказывал о том, как он стал военным прокурором, в разговоре со мной рассказал мне, в чем смысл работы прокурора. Может быть, это ответ на многие вопросы.
Мы не получаем удовольствия от того, что, допустим, кого-то арестовали, кого-то посадили, там, чем больше срок, чем меньше срок. Мы получаем, наверное, удовольствие от своей работы только тогда, когда ощущаем, что действительно наказание последовало, принцип неотвратимости наказания, он срабатывает. Точно так же ведь мы не получаем гигантского удовольствия, если там генерала там посадили, полковника посадили. Нет, другой вопрос – возмещение государству ущерба. Основная часть преступлений сейчас, совершаемая воинскими должностными лицами, это коррупционной направленности, ворует, одним словом. Когда возмещение государства происходит, вот он, наверное, результат работы.
Вот результат работы.
Миссия
радость,
выполнима.
Да, радость не от того, что кого-то посадили, а от того, что что-то предотвратили, что-то прекратили.
И возместили.
И возместили. Да бросьте вы, медам, пишет нам Андрей из Москвы. Работники прокуратуры все делают так, как им указывают ФСБ и СМВД. Андрей, вы немного наивны. О конфликте силовых структур все, конечно, знают, и о том, что разные есть силы в разных местах, но вот так вот банально вряд ли. Тем более, что
и более того,
формально МВД подчиняется прокуратуре по многим позициям.
Осуществляет свои полномочия независимо от органов государственной власти.
Мы с тобой как законницы в душе.
Да.
Мы считаем, что так оно и есть.
Да.
Хорошо. Андрей считает по-другому, это его право. Вот что же все-таки главное в профессии, мне попытался ответить еще и Игорь. Как я напомню, он чуть выше рассказывал о том, как он из этой профессии ушел, потому что по законности не совпал с вышестоящим прокурорским работником. Ну вот о том, что главное в профессии, несколько слов.
Прежде всего, сама, скажем так, общественная значимость этой работы, она, к сожалению, сегодня изменилась очень здорово. Больше даже не на бумаге, потому что закон, в общем-то, о прокуратуре как он был, так и есть. Но сама суть работы, она, в общем-то, хоть я еще раз повторюсь, и трансформировался немножко, но остается на прежнем. То есть это правозащитная деятельность. Интересы прежде всего и государства, и человека, права и свободы, и экономические вопросы приходится решать. Основное — это правозащитная деятельность. И статус прокурором прежде всего правозащитный. То есть не обвинитель, как может быть, кстати, думает обыватель, что это прежде всего обвинитель. Нет. Я считаю, что основная роль — это правозащитная. В конце концов, защищаем прежде всего интересы человека, а через человека интересы государства. То есть государство заинтересовано, чтобы был правопорядок определенный. И мы защищаем вот как раз вот именно.
Вот так. Правозащитная деятельность прокуратуры меня в первый момент резанула, когда она сказала, мы занимаемся правозащитой. А на самом деле, если вдуматься, когда человек совершил преступление, его обвиняет представитель государства, наделенный этими полномочиями, он защищает права пострадавших, жертв,
конечно,
и остальных.
И исполнение закона.
Да, и остальных граждан не отстаивает позицию государства.
Безусловно.
В общем, наши права защищает в том числе и прокурор. А когда мы оказываемся под судом в качестве преступника, вот тогда наши права защищает адвокат. Собственно, это правозащита с двух сторон. Вот Артём из Томска все никак не может понять, о чем вы говорите. Прокуроры не занимаются расследованием дел. Еще раз объясняю. Есть следователи прокуратуры, есть помощники прокурора, есть прокуроры. Это просто разные градации прокурорских сотрудников.
Есть,
мы сегодня говорим о сотрудниках
разные,
прокуратуры.
Да.
И очень часто прокурор в прошлом занимался как раз расследованием дел. Такое может быть. Когда кто-то знает, а кто-то не может доказать, возникает повод для самосуда. Виталий, вы правы. Недавно возникает. Была громкая история с самосудом. Вот. Вообще, эта штука плохая. Поэтому чем лучше будут работать МВД, прокуратура и все остальные структуры, тем меньше будет поводов для таких вещей. А в конце я хочу, чтобы вы послушали от Владимира Анатольевича, который, я напомню, был военным прокурором и занимался расследованием военных преступлений, то есть с участием военнослужащих. Он рассказывает одну историю, которая для него стала очень показательной.
Это много лет назад было, я еще тогда следователем. У меня в производстве находилось уголовное дело по казарменному хулиганству. По делу проходило 9 вот этих хулиганов, которые там, заставляли подворотнички подшивать своих младших товарищей и там сапоги чистить. Ну, в общем, вот такое махровое хулиганство. Но дело расследовано было. Естественно, каждый должен был получить по заслугам. В рамках расследования уголовного дела существует такой порядок – ознакомить обвиняемых с материалами уголовного дела. Поскольку их у меня было 9, как я говорю, я решил процедуру ознакомления немножко начать пораньше. Они не были арестованы. Я их пригласил к себе в прокуратуру. Когда рано утром я пришел, в прокуратуре еще фактически никого не было, но эти все мальчишки собрались там. Я подхожу к двери своего кабинета, и у меня на двери, я не знаю, гвоздем, может быть, там каким-то осколком стекла или еще что-то нацарапали. «Следователь, помоги!» И такой восклицательный знак. Я на протяжении всей своей службы пронес вот в памяти этот эпизод. Он, может быть, незначительный, но он для меня был показательный. Что вот эти мальчишки, они осознают, что да, они совершили преступление. Но помощи просили не у адвоката, может быть, не у кого-то там своих командиров. Они попросили помощь у следователя. В объективности расследования этого уголовного дела все 9 они были осуждены в различной степени.
Вот так вот, в зависимости от степени вины, с чем тоже разбирался как раз прокурорский, сотрудник военной прокуратуры, скажем так. Следователь, да, в том числе и прокурор. Прокуратура – единственный правоохранительный орган, который хоть как-то борется с преступностью, считает один из наших слушателей. Может, еще ФСКН. Знал единственного честного прокурора Константина Елисеева. Да и тот ушел замом в Росприроднадзор. Ну вот кто хоть кто-то знал, вот лично был знаком с честным прокурором. А мы считаем, что мы с Яной вот так вот, может быть, по телефону, но познакомились как минимум с 3 честными прокурорами.
Гордимся
хоть и бывшими.
Вами.
Но мы очень признательны этим людям, которые рассказали о том, чем же все-таки на самом деле занимается в прокуратуре, а теперь уже и в СКП, в Следственном комитете прокуратуры. Следователи в прокуратуре работают, прокуроры на процессах присутствуют. Все вместе прокуратура осуществляет надзор за
исполнением закона.
Да, за исполнением закона. И, собственно, поэтому они располагают такими большими, как это называется, возможностями. В следующий раз мы действительно будем говорить о профессии программист, как и обещали. Это вы нам напомнили. Спасибо вам. Всего доброго.
Всего доброго.